Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой. Дорогие наши слушатели, мы вновь включаем наш микрофон дома у нашего дорогого автора, доктора исторических наук, заместителя председателя Императорского православного палестинского общества Николая Николаевича Лисового. В прошлой передаче мы коснулись отношения Николая Николаевича к творчеству и произведениям выдающегося русского богослова, святителя Феофана Говорова, затворника Вышинского. Сегодня мы продолжаем эту тему и спрашиваем Николая Николаевича по поводу его любимых высказываний и трудов святителя Феофана Затворника.
Есть ли у вас любимое высказывание святителя Феофана? Вот, пожалуй, какие-то несколько я сказал, в том числе вот это вот, что книжечка должна быть как револьвер духовный, что не страница, то выстрел. Это прекрасное.
Это его?
Это его высказывание. Вот вы зря думаете, что он револьвера не знал. Он не только револьвер знал, он даже слово «кайф» знал. У него есть в языке даже кайф. Кстати, они, наверное, его подцепили на Ближнем Востоке, потому что кайф встречается и у Леонида Кавелина, у архимандрита Леонида Кавелина, и у Порфирия Успенского, то есть у тех, вот, кто работал на Ближнем Востоке, в Иерусалиме, они это словечко там подхватили, и в том числе у святителя Феофана он тоже есть. С какой книги вы посоветуете начать знакомство с творениями святителя Феофана? Опять цитирую в пересказе. Вот тут уже не буквальная цитата, но точная передача мысли. Он сказал: «Никогда не мог и не хотел дать какой-то системы. Откуда начнете читать, там и читайте. И столько читайте, сколько для души нужно. Прочитали несколько страниц, что-то в душе зажглось вашей. Все, закрывайте книгу и продолжайте свою духовную жизнь в других формах. А с точки зрения моих сочинений, в каком порядке вам попадется в руки, это вот прямо его слова, в каком порядке вам попадется они в руки, вот в таком порядке и читайте. Если сначала вы читаете, например, там, скажем, его толкование на апостола Павла в послании к Галатам, кстати, прекрасное, хотя кто-то, конечно, скажет, что сложно, потому что он толкует с обязательным приведением текста на церковно-славянском языке. Скажите спасибо, что не на греческом. Вообще, нужно было бы на греческом. И вот это тогда бы было бы действительно по-настоящему толковый такой вот герменевтика всего священного писания. А он знал прекрасно греческий. Он переводчик добротолюбия. Он 5 томов добротолюбия издал. Как он сам говорил, 5 пузатеньких томов добротолюбия. У нас добротолюбие существует в двух вариантах. Существует церковно-славянское в переводе Паисия Величковского, которое было издано при Екатерине Великой в 1793-м, первый том, и в 1797-м, никто точно не знает, вторая часть. Но это церковно-славянский. Он тоже дается, вот я показываю, вот на книжной полке есть, вот стоит Феофан Затворник в русском переводе, а вон стоят два тома Паисия Величковского перевода. А Феофан перевел на русский язык. Так вот, кстати, еще к вопросу о том, чем мне близок и чем мне важен Феофан Затворник. Вот Феофан Затворник, он в полной мере владел вот этим вот даром благодатной свободы. Вот он переводит святых отцов. Ну, казалось бы, есть такой подход, что переводить надо слово в слово, запятую в запятую. Если у вас получается что-то непонятное, лучше оставьте непонятное, а то вдруг вы что-то свое разумное внесете вместо святого темного, прежнего темного, которого вы не понимаете, но оно-то святое. До такой степени так учил даже святитель Филарет Дроздов, что так надо подходить. Так подходили оптинские издатели святых отцов. Вот они, прежде всего, переводы Паисия Величковского, они издавали по такому принципу. Если непонятно, оставляем непонятное. Пусть следующее поколение разбираются. Или, как преподобный Макарий Оптинский говорил, кто будет заниматься, то есть практик умной молитвы, например, да, вот тот поймет. А просто читателю, ну, и не обязательно. Ну, непонятно и не надо. Вот этого у Феофана не было никогда. Если было что-то непонятно в греческом языке, святитель Феофан обсказывал. То есть шел на такой как бы свободный перевод. Он передавал смысл, но не буквально слово в слово, букву в букву. Вот буквализма он не любил, и никогда у него этого не было. Более того, если он видел, что какое-то там, скажем, изречение святого Максима Исповедника из его там сотниц Максима Исповедника, и вдруг какое-то он видел, что непонятно, даже ему трудно, вот он запнулся. Он вообще-то работал очень быстро. Вот этот принцип его, что работать в один присест, это показывает, что вот такое вот работа именно от благодатной свободы. Если он на чем-то запнулся, значит и читатель запнется. И что делает святитель Феофан? Он выбрасывает эту фразу. Он ее выбрасывает. И поэтому, например, там, скажем, в его добротолюбии, когда он включал какие-то сотницы Максима Исповедника, они не полны у него. Что он считал нужным дать читателю, он давал. Что он считал нужным, что поймет читатель, он давал. А если читатель не поймет, то это для его спасения не послужит. И даже более того, еще и в соблазн его возведет. Если я читаю святого отца и не понимаю, что он пишет, и что я еще насомневаюсь, что и Максим Исповедник тут правильно что-то написал, или я сомневаюсь, что святитель Феофан Затворник неправильно перевел, то я еще и в соблазн вхожу. Я вхожу в соблазн. Вот святитель Феофан это исключал. Он просто исключал из книги вот эти вот трудные места. Многие. Вот. То есть, вообще, достаточно свободно подходил. Более того, известна же, например, его, так сказать, книга знаменитая «Невидимая брань», которая вообще есть перевод иезуитского трактата, латинского иезуитского трактата. И опять-таки, перевел его сначала на греческий язык Никодим Святогорец. А книгу Никодима Святогорца с греческого перевел уже с учетом латинского, он знал прекрасно и латинский, и греческий, перевел на русский святитель Феофан Затворник. И более того, в письмах, если внимательно его письма читать, он даже объясняет потом, какие, например, главы он вообще выбросил, какие главы выбросил Никодим, иезуита, которого он переводил, а какие Феофан выбросил из Никодима, и какие главы он вписал, в том числе об умной молитве, несколько глав он вообще лично от себя вписал. То есть он достаточно свободно подходил и к авторству, как подходили когда-то и святые отцы. И некая такая вот благорастворенная полуанонимность такая творческая. Не обязательно. Точно так же, как мы не знаем до сих пор автора знаменитых откровенных рассказов Странника. Кстати, святитель Феофан участвовал и в редактировании Странника. То, что приложил руку к редактированию, безусловно. А это значит, что наверняка что-то выбросил, что-то вписал от себя там и так далее, безусловно. А вот теперь разберись, кто же вообще автор, тот самый Странник, который оставил нам замечательные свои откровенные рассказы. Вот это, кстати, тоже пример вот такого творчества или сотворчества Феофана Затворника. То есть он мог переводить святых отцов, и иногда переводить очень точно. Он мог переводить их свободно, пересказывать. Он мог переводить вообще католических и иезуитских авторов и превращать в православные книги, оправославливать. И он мог, наконец, брать даже рукопись, вполне православную, как вот рукопись откровенных рассказов, и приложить свою руку. И поди теперь определи, что там от первого автора, что от второго автора, а что привнес, перелопатил святитель Феофан Затворник. Вот что такое свобода, вот что такое настоящее творчество. Короче говоря, вот святитель Феофан Затворник – это море творчества. Больше ни у кого, у русского писателя я такого не вижу. Это по существу только сопоставлять можно со светским творчеством, особенно, как я сказал, с поэтическим творчеством.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея». Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. Yeah.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим о лжи. Дорогие дети, много пословиц и поговорок сложил русский народ о правде и лжи. Наверняка многие из вас знают или слышали их. «Красива ложь, да от правды не уйдешь», «Правда в огне не горит и в воде не тонет», «Без правды люди не живут, а маются», «Вранье не спора, попутает скоро», «Ложь человека не красит», «Маленькая ложь за собою большую ведет». Так почему же плохо говорить неправду? В нашем сегодняшнем выпуске мы попробуем в этом разобраться. Сейчас вы услышите беседу протоиерея Серапиона Брояковского из сборника «Пастырские беседы с детьми». Она так и называется «Не лгите». Когда кто-нибудь говорит неправду, то это называют ложью. Как часто и вы, дети, прибегаете к этому пороку? Поленился иной урок выучить, а говорит, что ему и то, и другое помешало, то голова болела, то родители заставили делать какую-либо работу. Другой допустит какую-либо шалость, а свалит на товарища своего. Третий взял что-либо тайком у товарища — перо, карандаш, ножик, лист бумаги, а говорит, что не брал. Словом, трудно описать и рассказать все виды лжи и сколько вреда бывает от нее. Ложь приносит вред и говорящему ее, и слушающему. Кто говорит неправду, тот у людей в недоверии, бесчестии и подозрении. Никто не верит лжецу и обманщику, а кто слушает ложь и верит ей, тот бывает часто жестоко обманут. Поэтому ложь поселяет вражду между товарищами, ссорит между собою родных и знакомых. Вот почему милосердный Господь не только строго воспрещает ложь законом своим, но и грозно иногда карает лжецов, чтобы страхом удержать людей от греха лжи. В первое время при апостолах верующие продавали имения свои и приносили за них вырученное серебро в распоряжение апостолов. Тогда один человек по имени Анания, договорившись заранее с женою своею Сапфирою, продал свое поле и, утаив из цены вырученной за поле, только часть положил к ногам апостолов. Апостол Петр сказал ему: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания упал и испустил дух. Спустя 3 часа пришла и его жена Сапфира, не зная о смерти мужа. Святой Петр и ее спросил: «Скажи мне, за столько ли продали вы свое поле?» Она отвечала: «Да, за столько». Тогда и ей апостол сказал: «Зачем ты согласилась с мужем твоим солгать и искусить Господа? Вот погребавшие мужа твоего у дверей, они и тебя вынесут». И пала Сапфира к ногам апостола и испустила дух. Кто после этого не устрашится и не возненавидит ложь, и не будет бежать от нее, как от лица огня? Но почему же, скажет иной, Бог тогда так строго наказывал лжецов, а теперь не казнит их, хотя они лгут еще хуже прежнего? Прежде всего потому, что воздаяние как за добрые, так и за злые дела обещано христианину в будущей жизни. Но и теперь случается, что Господь наказывает человека при жизни для того только, чтобы люди видели, как ложь ненавистна Богу и как Бог гневается на лжецов. Да и кто точно знает, что в наши дни лжецы остаются без наказания? Многие не сознают, за что терпят наказание. Иногда нас постигает такая неизлечимая болезнь, приключаются потери имущества, следует беда за бедой. Что это, как не наказание Божие за нашу ложь? А у нас лгут так часто, не сознавая того, как ложь греховна и пагубна во всех своих видах. Иной лжет без всякого злого умысла, а другой — для того, чтобы обмануть своего ближнего и воспользоваться чем-либо с выгодой для себя. Продавцы разных товаров и за грех не считают обмануть покупателя, если видят, что человек доверчивый. И еще чаще лгут для того, чтобы пошутить и развеселить компанию, в которой находится. Тут обыкновенно правда переплетается с ложью так тесно, что нельзя разобрать, где кончается одна и начинается другая. Как жалко бывает смотреть на таких шутников. О них часто и мнение составляется как о людях, которым трудно довериться в верном деле. Кому привыкнешь относиться как к вечному шутнику, тому не веришь, когда он будет говорить и настоящую правду. Вообще же шутки, как речи пустые, неприличны христианину. Дети, сторонитесь лжи. Господь еще в Ветхом Завете дал заповедь говорить правду. «Не послушествуй на друга твоего, свидетельство ложно». 9 заповедь. В Новом Завете Господь повторил ее, сказав: «Будет же слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Исполнить заповедь — дело совершенно возможное. Для этого апостол Павел указывает верное средство. Нужно помнить, что мы члены друг другу, то есть очень близки один другому. Помните, дети, что ложь, которую вы допускаете в отношении к своим товарищам, учителям и ко всем вообще людям, повредит не только им, но отзовется и в вас самих. Берегитесь лжи. Особенно не забывайте, что мерзость перед Господом — уста лживые, а говорящие истину — благоугодны Ему». Нашу программу продолжает рассказ Потапенко «Враги». Мне было 13 лет, когда я поступил в 4 класс гимназии. До тех пор я жил в деревне у дяди, который, будучи ученым-агрономом и много лет уже занимаясь хозяйством, каким-то чудом сохранил в своей памяти латинские, греческие и все другие познания и всему этому обучил меня. Класс был небольшой, в нем было 2-3 учеников. Но все они, идя вместе с самого начала, хорошо знали друг друга. И когда я в первый раз явился на урок, и на меня устремились 30 пар испытующих глаз, мне сделалось жутко. Особенно тяжело было незнание школьных обычаев, шуток, словечек. На каждом шагу я попадал впросак. Я вовсе не был ни глуп, ни наивен. Я даже думаю, что был образованнее и развитие всех моих новых товарищей, потому что у дяди было много хороших книг, и он заставлял меня читать их. О, наверное, они не читали столько умных книг. И все-таки я оказался самым глупым и часто был смешон. Кто-то говорит: «Господа, в коридоре уже пропел петух». И я с удивлением смотрю в сторону коридора, удивляясь тому обстоятельству, что туда мог забраться петух, которому обыкновенно место бывает во дворе и курятнике. А оказывается, что петух — это был никто иной, как инспектор. Его так называли за манеру, прежде чем накричать на кого-нибудь, взмахивать обеими руками, как петух, крыльями. Сотни условностей мне надо было узнать для того, чтобы на каждом шагу не иметь глупо недоумевающего вида. Но к Рождеству я уже знал все это и был вполне готовый школьник, достойный стать наряду с моими товарищами по классу. С этого времени, то есть когда я перестал быть смешным, товарищи стали замечать, что у меня есть кое-какие достоинства, каких нет у других. Именно что я один прочитал столько книг, сколько они не прочитали все вместе. Знаю много интересных вещей и могу толково рассуждать решительно обо всем, что только затрагивалось в классе. Заметили это и учителя, и на уроках, когда надо было разъяснить что-нибудь новое, вызывали меня. Товарищи же начали смотреть на меня, как на справочную книгу, и чуть чего не знали, сейчас же обращались ко мне. Благодаря этому незаметно и понемногу я занял в классе исключительное положение, и это-то обстоятельство, о котором я нисколько не старался и которое вышло само собой, отчасти послужило поводом для истории, которую я хочу рассказать. Дело в том, что в классе до моего поступления был уже своего рода герой. Я сразу, как только пришел в класс, заметил, что он выделяется не только самим собой, но и товарищами. Это был Чубовский. С виду он представлял странную фигуру. Ростом он на полголовы был выше всех в классе, но в сложении его было что-то нездоровое. Тело его было худое, грудь узкая и вдавленная. Спина сутуловатая, шея тонкая, неимоверно длинная, что некоторым образом и способствовало впечатлению большого роста. И в лице у него тоже было что-то болезненное. Оно было какого-то прозрачно-бледного, очень нежного цвета. По чертам красивое, но слишком худое, отчего выдавались его скулы. И нос, прямой, тонкий, казался заостренным. Но мне понравились его лоб и глаза. Лоб его большой и выпуклый, а глаза темные, большие, часто загоравшиеся каким-то, должно быть, тоже нездоровым, но красивым блеском. В этих глазах было что-то мечтательное, иногда загадочное. Иногда, когда я взглядывал на него среди урока, мне казалось, что Чубовский ничего не слышит и не видит, что душа его где-то далеко-далеко отсюда. Когда же обращение учителя приводило его в себя, он вздрагивал, встряхивал головой, и на минуту по лицу его пробегала тень, как мука, которую он в тот момент испытывал. Он был для меня загадочен и привлекателен. И тем не менее, мы с ним очень скоро сделались врагами. Для уроков он работал изумительно мало, но шел в числе первых. У него была замечательная память. Прочитав раз, он уже знал. А иногда даже и этого не успевал делать, а просто просил соседа рассказать ему урок в 10 словах. И это было с него достаточно. 10 слов он превращал в страницы и отвечал всегда гладко, толково и красиво. Он жил, как и я, не в пансионе, а на частной квартире. Отца у него не было в живых. Мать жила где-то в другом месте, в каком-то небольшом городе. И средства у них, очевидно, были очень скудные. Мундирчик у него был старенький, поношенный, на нем даже попадались заплатки. У него никогда не хватало многих учебников, что, однако, он пополнял своей прекрасной памятью. Время же свое он все употреблял на чтение книг. Часто даже на уроке он, ловко спрятав от учителя, дочитывал какую-нибудь растрепанную книжку, которую приносил с собой. И книги все были необыкновенные, все с приключениями. У него была страсть к фантастическим рассказам, и редко можно было видеть у него книгу другого рода. Я, впрочем, уже впоследствии узнал, каковы были его книги, а вначале он обратил на себя мое внимание одной странной чертой своего характера. С ним постоянно случалось что-нибудь необычайное. Его домашние отношения были совсем не такие, как у всех. Это ровно ничего не значило, что у него потрепанный мундир и заплаты на локтях. Это совсем не от бедности. Он вовсе не беден. Мне таинственно рассказал это маленький гимназист с круглым лицом и большими наивными глазами по фамилии Соболев. Этот Соболев был самый горячий почитатель Чубовского. Он искренне удивлялся ему и считал его героем. «Ты не думай», — говорил мне Соболев, — «Чубовский совсем не бедняк какой-нибудь. Напротив, его мать, она из знатного рода, и отец у него был знатный, даже, кажется, придворный. И у них где-то там, в другой губернии, огромное имение есть. Но он, видишь ли, он не хочет». «Как не хочет?» — спросил я, сильно заинтересовавшись. «Ну так, из гордости». Он сказал: «Не желаю пользоваться готовым. Когда кончу курс, сам буду зарабатывать, и тогда буду богач». Я тогда очень еще мало знал, и все это хитросплетение мне показалось возможным, и я принял его на веру. Правда, я находил это только странным, а вовсе не геройством, как думал Соболев и другие. Но все же это и в моих глазах выделяло его из общего уровня. Но затем я уже лично был слушателем его рассказов о необычайных случаях, бывших с ним. Некоторые случаи были прямо бессмысленны. Как-то раз он явился в класс с ссадиной на виске, и когда его спросили о происхождении этой ссадины, он с волнением в глазах рассказал: «Ах, это целая история. Вчера вечером я был у знакомых. Возвращаюсь домой, на улице темно и безлюдно. И вдруг из-за угла показались 2 молодца, набросились на меня и стаскивают с меня пальто. Я начал защищаться. Одному дал в ухо, другого толкнул в живот. Оба полетели на землю, как подкошенные, а я стал удирать. Но в темноте наткнулся на забор и хватился виском. Ну вот и ссадина». Класс привык уже верить его рассказам, но я, как новичок, относился к ним критически и на этот раз выразил сомнение в том, чтобы Чубовский, такой слабый и неловкий, мог уложить молодцов. Когда я громко высказал это сомнение, Чубовский посмотрел на меня совершенно уничтожающим взглядом. «Что? Ты сомневаешься? Значит, по-твоему, я вру?» И он с горящими от негодования глазами подлетел ко мне. Но мне всегда были свойственны хладнокровие и благоразумие. А главное, я с самого детства питал отвращение к ссоре и драке. И я уклонился. «Нет, я только удивляюсь твоей храбрости». Он понял скрытую в моих словах насмешку, но сделал вид, что удовлетворен, и отошел от меня. Это было наше первое столкновение. Я тогда уже почти перестал быть наивным и начал выдвигаться, и мое мнение в классе приобретало вес. Таинственных подвигов за Чубовским числилось множество. То в квартиру, где он жил, ночью являлись воры, и он из третьего этажа благополучно спускался во двор по водосточной трубе, то по пути его в гимназию вдруг в каком-то мещанском дворе сорвалась с цепи злющая огромная собака и, перескочив через забор, мчалась на него, а он только взглянул на нее в упор повелительным взглядом, и она тотчас же поджала хвост. Это были все подвиги, говорившие только о храбрости, ловкости и о его большой нравственной силе. Но были случаи, когда он проявлял великодушие и готовность жертвовать собой ради ближнего. Никогда не забуду его рассказа о старухе, которую он вытащил из колодца. Это было весной во время таяния снега. По улицам нашего города лились потоки воды и жидкой грязи. Чубовский, у которого никогда не было карманных денег на извозчика, пошел пешком. И, естественно, по пути уличные потоки усердно омывали его ноги. Брюки до колен у него были мокры, а мундир грязен. Но такое простое объяснение не удовлетворяло его, и он, может быть, раньше, до прихода в гимназию и не думавший об этом, тут вдруг создал историю. Я был в другом конце класса, когда до меня долетел его слабый, нервный и постоянно переламывающийся голос. «Да ведь вы знаете, меня всегда куда-нибудь угораздит. Представьте, залез в колодец и чуть было не потонул». «В колодец?» — раздались голоса товарищей. «Зачем? Каким образом?» «Да старуха одна, глупая должно быть старуха, доставала из колодца воду. Ну, только что ведро, полное воды, поднялось, она за него ухватилась, чтобы перелить воду в свое ведро, и потеряла равновесие. И вдруг вижу, была старуха над колодцем, ну вот только что стояла над ним, и нет ее. Я туда заглядываю, а она там барахтается и даже не кричит, а только кряхтит. Ну, понятно, скинул пальто и швырнул его в грязь, а сам по веревке да вниз. Там саженей 7, не больше. Вижу, старуха моя уже погружается. Совсем обессилела. Я ее за ворот, да по той же веревке и вытащил наверх. Но она там что-то лепетала, должно быть, благодарности, но я схватил пальто и поскорее убежал. А то ведь еще чего доброго городовой придет, да начнет протокол составлять. Товарищи слушали его, и, разинув рты, дивились его необыкновенному мужеству и ловкости. Но я уже в самом начале рассказа понял, что он врет. И именно мне почему-то казалось, что он тут же сочиняет. «А где это было?» — спросил я из своего отдаленного угла. Чубовский повернулся ко мне, и глаза его блеснули. Кажется, он уже почувствовал в моем вопросе сомнение. «А тут недалеко», — ответил он. «На Разумновской улице». «А сколько весу в этой старухе?» Чубовский нервно передернул плечами. «У тебя всегда глупые вопросы. Почем я знаю? Я ее не взвешивал». «Ну, однако», — довольно безжалостно настаивал я, — «пудика 2,5 наберется? Это по веревке-то наверх». «Совсем высохшая старуха», — сказал Чубовский. «Хм, гора хоть не гора, а право будет в дом», — злостно процитировал я из басни, которую мы недавно учили. Вот тут произошло нечто сильное. Чубовский вскипел, и как кошка, перепрыгнув через две парты, вдруг очутился около меня. Глаза его горели, губы дрожали, а руки крепко сжимались в кулаки. «Хочешь сказать, что я это налгал, да? Говори, говори, посмей», — бормотал он задыхающимся голосом. И я видел, что он был ужасно несчастлив в эту минуту. Все его несуразное и нездоровое тело как-то съежилось, плечи высоко поднялись, а голова ушла в них. На губах появилась сгустившаяся белая слюна. Я отступил шага на два и, призвав на помощь все свое благоразумие, ответил, хотя и неспокойно, но ровным и ни капли не возвышенным голосом. «Я этого не сказал, Чубовский. Я думаю, все слышали, что я ничего подобного не говорил». В это время к нему подошли товарищи и, став между нами, начали успокаивать его. А минуты через две пришел учитель, и все смолкло, все уселись по местам. Случай этот привел к двум замечательным результатам. Первое было то, что Чубовский после него твердо знал, что я не верю его рассказам, и что, следовательно, в классе у него есть враг. А второе было то, что у большинства моих товарищей после этого как будто вдруг открылись глаза. И потому, когда Чубовский сообщал о каком-нибудь новом приключении, у многих из них на губах играла усмешка недоверия. Но был еще и третий результат. Он произошел в моей душе. До сих пор я считал Чубовского простым вралем. Но вот таким, каких немало попадается всюду. Врет человек просто потому, что душа у него лживая, и не может он не врать. И потому я до этого случая относился к нему почти с презрением. А теперь мне вдруг стало его жаль. Я, конечно, не мог объяснить себе, что именно тут было. Я только чувствовал, что он никак не может быть простым вралем, что здесь есть что-то сложное, какая-то особенная причина, и что во всяком случае он страдает. Простой враль, как казалось мне, не может так близко к сердцу принимать сомнения в правдивости его слов. Душа у него мелкая, и его обида, гнев, злость тоже должны быть маленькие, легкие, поверхностные. А Чубовский был потрясен моим сомнением и, может быть, в самом деле готов был сокрушить меня, рискуя получить достойное возмездие, так как он знал, что я гораздо здоровее и сильнее его. И в первое время случай этот оказал влияние и на самого Чубовского. Он вдруг словно потерял способность нарываться на приключения и совершать геройские подвиги. Недели три после этого с ним никаких случаев не было. Со мной он, разумеется, не разговаривал. Он ненавидел меня изо всех сил, какие только были в его душе. Я это видел в его взглядах, которые он невзначай бросал на меня. Я это чувствовал в каждом его движении, и мне даже казалось, что я находил доказательство это в выражении его затылка и спины. Он был весь проникнут ненавистью ко мне. Но больше трех недель он, очевидно, выдержать не мог. С ним опять что-то случилось, и я заметил странность. Он начинал осторожно, с маленького. Он рассказывал о каких-то пустяках. Даже не помню хорошо. Кажется, лошадь вырвалась из какой-то конюшни, и ее безуспешно ловили десятки людей на улице. А поймал он. И рассказывал осторожно, как-то из-под лобья взглядывая на слушателей, как будто проверял, с достаточным ли доверием принимают они. Потом он стал смелее. Но я заметил, что он старался рассказывать свои приключения, когда я выходил из класса. Но часто я заставал его в разгаре повествования, и уж ему ничего не оставалось, как продолжать. И всякий раз он, доканчивая рассказ, с вызовом взглядывал в мою сторону, словно ожидал нападения и готовился отражать его. Но я молчал, как будто и не слышал. Однако я заметил, что это не только не успокаивает его, а даже как будто раздражает. Он не верил моему молчанию. Он не понимал его. Он думал, что я собираюсь силами, подстерегаю его, чтобы уличить на чем-нибудь значительном, ярком, и всякий раз он ждал этого. Был, видимо, настороже, и от этого напрягались его нервы, и на лбу выступали красные пятна. Вранье уже доставалось ему недаром. Оно теперь всякий раз кое-чего стоило ему. А я должен сказать, я вовсе и не думал нападать. Напротив, как только он начинал врать, мне становилось неловко за него. У меня являлось желание закрыть уши, чтобы не слышать, или уйти. Иногда приходила странная мысль, чтобы он, если уж начал врать, соврал бы как можно удачней. «Зачем он врет?» — думал я. И никак не мог понять этого. А понять мне очень хотелось. Я в своей тогда еще короткой жизни встречала вралей. Да и среди гимназистов они попадались. Но это почти всегда были люди неумные и несерьезные. Чубовский же был умен, любил книги, редко даже принимал участие в школьных играх и вообще в других отношениях был основателен и симпатичен. Но эта несчастная черта придавала его личности неприятный оттенок и отталкивала от него не только меня, но и других товарищей. Группа веривших ему с каждым месяцем редела, и он все чаще и чаще ставил себя в смешное положение. Те самые товарищи, которые прежде смотрели на него снизу вверх и слушали его, разинув рты, теперь выслушивали его рассказы с нисходительным терпением. И потом, из одного только желания не обидеть его, говорили равнодушно: «Да что ты? Неужели? Вот, скажи, пожалуйста». Прозвучала первая часть рассказа Игнатия Потапенко «Враги». Продолжение вы услышите в нашем следующем выпуске через неделю. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.